რადიო თავისუფლება FM 107.4.
23 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თურქეთში სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის ბრალდებით დააკავეს ორი არმიის სარდლები. თურქეთმა დროებით დაკეთა საჰაერო სივრცე ამერიკული ავიაციისათვის. ჯონ კერი აცხადებს, რომ სტამბოლს არ მიუმართავს ფეტულა გიულენის ექსტრადიციის თხოვნით. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. სოფლიო ყურადღების ცენტრია თურქეთი, სადაც თურქეთის სახელმწიფო სააგენტო ანადოლუს თანახმად სპეცოპერაციის ფარგლებში გრძელდება სახელმწიფო გადატრიალებასთან კავშირში ეჭვმიტანილი სამხედროებისა და სხვა პირების დაპატიმრება. თურქეთის სახელმწიფო სააგენტოს თანახმად სპეცოპერაციის ფარგლებში ქვეყნის უშიშროების ძალებმა თურქეთის მეორე საარმიო კორპუსის სარდალი გენერალი ადემ ჰუდუთი დააკავეს სახელმწიფო გადატრიალებასთან კავშირის ბრალდებით. გენერალი თურქეთის არმიის იმ ქვედანაყოფებს ხელმძღვანელობდა, რომლებიც სირიასთან, ერაყთან და ირანთან დამაკავშირებელი ქვეყნის საზღვრებს იცავენ. იუწყებიან, რომ დაპატიმრებული ასევე მესამე არმიის სარდალი გენერალი ერდალ ოზთურქი. სულკი უშედეგო სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ თურქეთში უშიშროების მიერ დაწყებული ოპერაციის ფარგლებში დაპატიმრებულია 3000-მდე სამხედრო პირი, რომლებიც მხარს უჭერდნენ ან მონაწილეობდნენ სახელმწიფო გადატრიალებაში. ამის შესახებ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინარი ილდირიმმა თურქულ ტერიალხ ჰაბერტურქს განუცხადა. მისივე თქმით, სახელმწიფოს შეტაკებისა და არეულობის შედეგად 161 კაცი დაიღუპა, ხოლო 1440 დაშავდა. პენტაგონი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების სამხედროებმა დროებით შეაჩერეს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სირიასა და ერაყში საჰაერო რეიდების განხორციელება, რაც სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში მდებარე ინჯილრიკის ნატოს საავიაციო ბაზიდან ხდებოდა. ამის მიზეზი გახდა სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ თურქეთის მიერ საჰაერო სივრცის დროებით დაკეტვა. პენტაგონი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა ცდილობს სხვა საავიაციო ობიექტების გამოყენებით დაარეგულიროს საავიაციო ოპერაციები ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რათა მინიმუმამდე დაიყვანოს თურქეთის საჰაერო სივრცის ჩაკეტვით გამოწვეული ნეგატიური ეფექტი. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა, რომელიც 16 ივლისს დაბრუნდა სტამბოლში მარმარისიდან, სადაც ის დასასვენებლად იმყოფებოდა, განაცხადა, რომ სასტიკად დაიჭებიან სახელმწიფო ღანაში დადანაშაულებული ყველა პირი. მან ასევე განაცხადა, რომ გადატრიალებაში შეარაღებული ძალების მხოლოდ უმნიშვნელოვანესი ნაწილი მონაწილეობდა.
Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda
ეს მიამბოხეები თურქეთის არმიის ძალიან მცირე ნაწილია. თურქეთს ყავს ხალხის მიერ არჩეული მმართველი პარტია, არსებობს ასევე ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტი, რომლებიც ხალხის სამსახურში არიან. უფლისნები ჩვენ ამ მოვალეობას ბოლომდე შევასრულებ და ჩვენ არასოდეს ჩაუგდებთ ხელში ბოროტმოქმედებს ჩვენ ქვეყანას. და კიდე ერთი ინფორმაცია თურქეთიდან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ ვაშინგტონი შესაძლებლად მიიჩნევს განიხილოს პენსილვანიაში დევნილობაში მცხოვრები სასულიერო პირის ფეტულა გიულენის ექსტრადიციის მოთხოვნა, თუ თურქეთის მთავრობა წარმოადგენს მტკიცებულებას გიულენის დანაშაულებრივ საქმიანობაზე. პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 16 ივლისის სამხედრო გადატრიალების მცდელობაში ფეტულა გიულენს დასდო ბრალი. თურქეთის მოქმედი ხელისუფლების ოპონენტმა 75 წლის გიულენმა დაგმო თურქეთში მომხდარი სამხედრო გადატრიალების მცდელობა და გადაჭრით უარყო მასთან ნებისმიერი კავშირი. ასე მცდელობასთან რაიმე კავშირში დადანაშაულებაც კი ჩემთვის განსაკუთრებით შეურაცხყოფელია, ნათქვამია გიულენის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინარი ილდირიმმა 16 ივლისს განაცხადა, რომ თურქეთი მტრად განიხილავს ყველა ქვეყანას, რომელიც გიულენს მხარს დაუჭერს. 16 ივლისს ლუქსემბურგში ყოფნის დროს ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ თურქეთს არ მოუთხოვია გიულენის ექსტრადიცია. თალიბებმა დღეს გაათავისუფლეს ავღანეთის წითელი ჯვრის სამი ექიმი, რომლებიც ექსტრემისტებმა ჩრდილოეთ ავღანეთში დაატყვევეს. სარეპულის გუბერნატორის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ზაბიულა ამანიმ 16 ივლისს გაავრცელა ცნობა, რომ ექიმების გათავისუფლება უკონტროლო რეგიონების უხუცესებისა და ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების ერთობლივი მუშაობის შედეგად მოხერხდა. ამანის თქმით, ექიმები ექსტრემისტებმა 14 ივლისს იმ დროს შეიპყრეს, როდესაც წითელი ჯვრის წარმომადგენლები საიადის ოლქში მდებარე სოფლების ცხოვრებლებს სამედიცინო დახმარებას უწევდნენ. თქვენ მისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире «Радио Свобода» видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Жертвами террористического нападения в Ницце 14 июля, где грузовик въехал в толпу во время празднования Дня взятия Бастилии, стали не менее 84 человек. Как сообщил министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв, прибывший на место трагедии, более 100 человек пострадали, 18 раненых находятся в критическом состоянии. Среди погибших много детей. Российские чиновники немедленно отреагировали на трагедию. Владимир Путин записал видеообращение гражданам Франции и президенту Франсуа Олланду. Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации либо приехали к зданию посольства Французской Республики в Москве, либо комментировали случившееся в социальных сетях и многочисленных интервью центральным каналам. Общий смысл комментариев официальных лиц, пожалуй, можно свести к фразе: «Мы, Россия, непременно спасем вас всех террористов. Вы только санкции отмените». Реакцию российских властей и центральных каналов телевидения на теракт в Ницце обсуждаем сегодня с российским историком и дипломатом Георгием Кунадзе и журналистом Натальей Геворкян. Она на видеосвязи с нами из Парижа. И сначала, Наталья, обращусь к вам. Расскажите, пожалуйста, как во Франции реагируют на трагедию, что об этом пишет пресса, что говорят чиновники?
Добрый вечер. Ну, то есть относительно добрый, конечно, всем, кто смотрит. И Марьяна, здрасте. Я должна сказать, что во Франции такое очень печальное настроение, состояние в метро, на улице, на рынке. Вот люди все время об этом, даже если они разговаривают потом о чем-то другом, но начинается день с того, что люди говорят о вчерашнем событии, вспоминают и думают, и рассуждают и осуждают очень серьезно чиновников и спрашивают, почему министр внутренних дел не уходит в отставку. Они, в общем, настроены очень критически по отношению к власти, во всяком случае, сегодня. Что касается газет, то я пока не видела серьезной аналитики. Главным образом продолжает поступать новая информация о, собственно, погибшем, убитом полицией террористе, его документы появились в печати. Какие-то комментарии дают чиновники, но это касается чисто информационной части больше, чем какой-то аналитической. И я думаю, что серьезную аналитику мы увидим дня через три, когда снимут траур, потому что, ну, частично, например, в том числе журналисты считают, что введение траура ограничивает их возможности для аналитики и для критики чиновников и власти, потому что когда траур, то как-то это не очень принято делать.
Но, тем не менее, насколько я понимаю, одним из важных заявлений президента Франции Франсуа Олланда стало то, что в ближайшее время будет рассмотрен закон о продлении режима чрезвычайного положения во Франции. Так ли это, Наталья?
Это верно, потому что режим должен был истечь 26 июля, если я не ошибаюсь. Олланд продлил его своим решением еще на 3 месяца. Оно должно быть утверждено простым большинством парламента. И думаю, что, конечно, оно будет утверждено. Марьяна, на самом деле печально то, что, например, люди, которые сегодня, мои знакомые, улетали из Ниццы, все говорили и писали о том, что никакой охраны в аэропорту нету. Вообще совершенно свободно, ни людей с оружием, ни солдат, ни какой-то усиленной полиции. Поэтому я не очень понимаю, конечно, в чем смысл тогда продления и вообще введения чрезвычайного положения, если это никак не... Во-первых, просто не работает. Это просто не работает, как мне кажется. Я не знаю, может быть, конечно, какие-то террористы не въехали в страну, или там те, которые в чем-то замешаны, не могут выехать. Но судя по тому, как выезжали сегодня мои друзья из Ниццы, они могут выехать спокойно.
Спасибо, Наталья. И теперь я обращаюсь к гостю в студии здесь, Радио Свобода, Георгию Кунадзе. Скажите, пожалуйста, а вот что вам в первую очередь бросилось в глаза на страницах российских газет или российских, на экранах российских телеканалов? телеканалов после трагедии, потому что ее освещают достаточно широко. И, например, канал «Россия-24» уже ночью начал вот этот бесконечный стрим и подключает экспертов, и те комментируют, и показывают прямые включения из Франции в том числе. Вот что обращает на себя ваше внимание, обратило на себя?
Я бы сказал так, что на первый взгляд вполне человеческая и человечная реакция всех, начиная от президента и далее по списку везде. А вот все выражают соболезнования, все, в общем, это нормально. Что, на мой взгляд, ненормально, это попытка немедленно, значит, снова поставить вопрос об отмене санкций. Потому что этот тезис о том, что отменяйте санкции и все будет нормально, он давнишний. Если мы вспомним, в общем, все эти два года он как только где-то, в какой-то западной стране возникает какая-то чрезвычайная ситуация, сразу, значит, этот тезис всплывает. Тезис этот явно совершенно, ну, в общем, был спущен сверху, потому что все российские должностные лица, в том числе и депутаты, его повторяют. На мой взгляд, тезис, в общем, глуповатый, если не сказать просто глупый. Потому как, ведь здесь главный посыл такой: отмените санкции, и взрывов не будет, и теракты прекратятся. Вот ведь как это можно истолковывать. И, видимо, так и истолковывают очень многие. А вот после этого немедленно возникают разные конспиративные теории относительно причастности России к этим терактам. Я, в общем, ничему давно уже не удивляюсь, но не вижу здесь никаких оснований серьезных подозревать Россию. Но вот подобные заявления, с которыми выступают все, от президента Путина и кончая депутатами нашей Госдумы и представителями МИДа, подобные заявления, тиражируемые многократно, они, конечно же, навевают некоторые такие подозрения или сомнения.
Но нужно отметить, что спичрайтеры Владимира Путина или сам он нашли, действительно, может, хорошие, добрые, достаточно теплые слова для граждан Франции вот в этом обращении. Да, его несколько неформальное обращение к президенту, дорогой Франсуа, в общем, да, должно было бы эмоционально сблизить, но вот это вот заявление в конце о том, что только объединенными усилиями можно победить терроризм, в общем, несколько нивелировало предыдущие его высказывания. Сегодня многие москвичи пришли к стенам посольства Франции в Москве для того, чтобы выразить свои соболезнования гражданам Франции. Давайте посмотрим небольшой репортаж Ильи Кизирова от посольства.
Я пришла подарить цветы, подарить соболезнования стране, французам. Я работала очень много с французами, я переводчик французского языка. Знаю, я очень люблю культуру Франции и нашей страны очень тесно связаны.
Получается, как бы западный мир, западная культура, из которой Россия так или иначе входит. И то есть, когда случаются такие события, как, допустим, теракт в Брюсселе, когда взрывы в аэропорту были, или теракты в Париже, или теракты в Ницце, или то же самое 11 сентября в США, это такое ощущение, что это именно происходит где-то, не где-то далеко там, в странах там, третьего мира, а именно вот, что террористическая угроза, она здесь и может рвануть в любой момент прямо в Москве.
Ну, в связи с последними событиями уже чувствуешь постоянный шок, читая заголовки новостей, боль. У меня живет мать в Европе, и поэтому я чувствую это близко.
Вот что говорили сегодня рядовые москвичи, пришедшие к стенам посольства Франции в Москве. А вот что говорил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, стоя у стен того же посольства во Франции в Москве в эфире телеканала «Россия-24».
Трагедия в Ницце обязательно должна стать поводом для стран Запада, в том числе и Франции, для переосмысления нынешней санкционной политики в отношении России, которая охватывает и сферу противодействия терроризму.
Ну вот господину Да, то, о чем вы как раз говорили. Господину Конечно. Косачеву вторит председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая. Она принесла соболезнования, но и тут же заявила, что под видом проявления свободы распространяются оскорбления верующих и вседозволенность, создаются всевозможные препятствия для правоохранительных органов и поощряется распространение терроризма в мире, на Западе она имела в виду, в то время как Россия принимает решения и действует в логике защиты жизни своих граждан. Наталья, я сейчас обращаюсь к вам. Вы наверняка интересовались тем, что пишут и показывают российские журналисты о случившемся в Ницце. Как лично вы реагируете на некоторые комментарии и что, может быть, говорят ваши коллеги, журналисты французские, которые знакомы с такими комментариями россиян?
Я, честно вам скажу, не смотрю российское телевидение вообще, никакие каналы, кроме «Дождя» иногда. И не хочу его смотреть вовсе. И честно, Марьян, если бы мы были не в эфире, я бы сказала все, что я думаю по поводу Яровой, буквально вот прямым текстом, не стесняясь выражений. По поводу Косачева тоже. Но особенно по поводу Яровой. Никто здесь вообще сейчас туда не смотрит, потому что здесь сейчас занимаются тем, чтобы попытаться понять, что происходит, почему это происходит, с такой устрашающей регулярностью, потому что с начала года это 10-е такого рода нападение террористическое во Франции, включая более мелкие, более крупные и так далее. Поэтому вот точно, я вас уверяю, что мои французские коллеги тоже сейчас не будут заниматься всем этим. И утверждение по поводу того, что бороться с терроризмом методом отключения или там освобождения, отмены санкций абсолютно спекулятивное и глупое. И прав наш коллега в студии, что они действительно наводят на какие-то странные мысли, которые вот я бы хотела, чтобы меня не наводили на эти мысли. Вполне конспирологические тоже. Поэтому я даже не буду, честно, я не хочу даже эту глупость чудовищную комментировать.
Ну, здесь в России многие аналитики обратили внимание еще и на то, что последние теракты совершают одиночки. И несмотря на то, что потом вдруг объявляется кто-то и сообщает, что ответственность на себя взяло там Исламское государство, запрещенное в России, например, но, тем не менее, тактика изменилась. И вот что говорят по этому поводу во французских правоохранительных органах?
Ничего не говорят, к сожалению. Вообще, на самом деле, я не хочу ругать никакие спецслужбы и даже, в общем, не очень хочу нападать на французское правительство, хотя я считаю, что оно вполне заслуживает критики. Самая большая проблема, на мой взгляд, которая существует сейчас, она касается не только Франции, всей Европы. Европа совершенно не готова к тому, что война происходит на ее территории. А это своего рода война, да, она другая, она не первая и не вторая мировая, она иная совершенно по всем параметрам. Но она происходит. Европа пока этого не поняла, на мой взгляд, и она к этому не готова совершенно. Потому что после расстрела Шарли Эбдо, после того, как убили наших коллег там, вот это было началом всех дальнейших терактов. Никто не сел, нормально не проанализировал. Вообще, на мой взгляд, давно уже должна была быть создана группа международных экспертов, включая американских, включая израильских, которые сидели бы и анализировали, как минимум, что происходит. То, что действительно теракты принимают индивидуальный характер. То, что туда невозможно к индивидуалу внедрить никаких агентов, которые можно внедрить в организацию. Сколько было терактов с применением транспорта в Израиле за последние 30 лет? Порядка 30. В итоге они блокируют теперь остановки людей, которые на остановке специальными такими бетонными заграждениями, чтобы не мог туда никто въехать. Как это, вот что происходит во всем мире, как меняется терроризм и так далее. На мой взгляд, ровно это должно сейчас происходить. Должен быть серьезный анализ всего, что происходит в мире, качественный анализ. Кто это делает, кто эти люди, как это происходит, какая методика, как меняется это все за последний год хотя бы. Год, за год это изменилось. И дальше думать, что с этим делать. Европа абсолютно не готова, у Европы нет общей базы данных по террористам. Европу даже когда предупреждают матери, что их сыновей под воздействием агитации ИГИЛ, они уезжают туда, на восток, и просят их остановить на границе, даже этого не делают. То есть вот вся парадигма европейской безопасности в этом смысле в связи с терроризмом, на мой взгляд, должна быть пересмотрена, проанализирована и должны быть сделаны выводы. Потому что от того, что сейчас мобилизуют резервистов во Франции, как собираются, да, или ведут снова эту операцию «Перехват», ничего не меняется. Каждый раз это вводят. Каждый раз происходит следующий теракт. И Европа должна учиться это делать, я не знаю, у Израиля, у Америки. Это, на мой взгляд, должна быть общая группа международная, которая должна составить некоторый план действий на основе вот этого анализа. К сожалению, этого не происходит. К сожалению.
Ну вот российские чиновники сегодня прям кричат, что учитесь у нас. Сообщили уже о том, что в течение года Федеральная служба безопасности предотвратила по меньшей мере 20 террористических актов. Говорят, что очень хорошо борется со всем этим. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сегодня комментируя случившееся в Ницце, заявил, что Национальный террористический комитет держит ситуацию в нашей стране под контролем, независимо от тех трагических событий, которые происходят в мире. С вашей точки зрения, Георгий Фридрихович, можно ли доверять вот таким заявлениям российских властей? Или им просто везет?
Я не знаю, что имеется в виду, но вот где-то у меня было немножко времени, я посмотрел статистику терактов по основным странам. Я обнаружил, что да, я согласен с тем, что, допустим, для Европы террористическая угроза – это общая угроза. Но, тем не менее, в разных странах с предотвращением терактов, с недопущением их по-разному обстоит. Лучше всего, как выяснилось, обстоит дело в Германии, где, в общем, за десятилетие только один крупный теракт зафиксирован, и 5 крупных терактов предотвращено. Хуже всех обстоит дело во Франции. А с другой стороны, по ту сторону океана, в США, с 2001 года был один крупный теракт. Ну, после вот взрыва башен-близнецов только один крупный акт на бостонском марафоне. Больше терактов не было. На этом фоне я бы не сказал, что Россия выделяется каким-то особым ноу-хау, что Россия – это островок такого спокойствия. Потому что думаю, что наши поисковики выдают количество терактов, совершенных в России, с большим приближением, то есть отмечают более мелкие теракты. Но более мелкий теракт – это просто теракт с меньшими последствиями. И вот, значит, начиная с 2000 года в России ежегодно происходит, регистрируется десятки терактов, ежегодно. Самым урожайным вот здесь по моему списку поисковик мне дал 2010 год – 24 крупных теракта. В этом году, например, был только один пока. А вот, но я не уверен, что Россия может действительно чему-то серьезному научить Европу в плане предотвращения терактов, в плане борьбы с терроризмом. То, что отличает Россию, к сожалению, на мой взгляд, не в лучшую сторону, это избирательный подход к террористическим организациям, потому что тот же самый ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация, а есть ХАМАС, разрешенная в России террористическая организация. Кто сотворил теракт этот в Ницце, я не знаю. Может быть, запрещенный ИГИЛ, запрещенный в России ИГИЛ, может быть, разрешенный в России ХАМАС. А может быть, фанатик-одиночка. Но я не вижу также какой-то серьезной аналитики, которая бы, была у нас, как, впрочем, и в других странах тоже. К сожалению, это все заменяется, такими политическими декларациями, которые привязываются к злободневным каким-то проблемам. Вот в данном случае уже последние 2 года это лейтмотив всех наших высказываний. Это вот как раз то, что сказал Косачев. Отменяйте санкции, и все будет хорошо. Не знаю, не уверен, что все будет хорошо, но наша коллега из Парижа говорила о том, что нужны серьезные меры безопасности. Эти меры действительно нужны, кто же сомневается в этом. И здесь, наверное, имеет смысл тем европейским странам изучить опыт, в первую очередь, Израиля, а во вторую очередь США. Мы вот привыкли, как обычно, к США относиться как к большому сатане. А вот, но, тем не менее, факт остается фактом. Американцы после 2001 года научились предотвращать теракты. Лучше, чем это делают европейцы, и значительно лучше, чем это делает Россия, кстати. А вот есть и другая сторона, на мой взгляд, которая заслуживает очень серьезного изучения. Вот посмотрите, практически все теракты последнего времени, что во Франции, что в Великобритании, что в Германии, совершают не вновь приехавшие люди, совершают иммигранты, которые давным-давно приехали в страну, переселились туда, кто-то вместе с родителями.
Ну вот у этого водителя рефрижератора, если я не ошибаюсь, был вид на жительство во Франции. Так, Наталья?
Вид на жительство, который был выдан сначала на год, с 2008 по 2009, а потом продлен на 10 лет. То есть сначала временный, потом постоянный, который был продлен на 10 лет до 2019 года. Но совершенно верно, что, например, частично террористы, которые взрывали Париж осенью, многие из них были гражданами Франции. И те, которые работали в Бельгии, простите за слово «работали», тоже были бельгийскими гражданами, это правда.
Да, ну,
и я не
самое,
очень понимаю, да.
В Германии, в Англии.
Ну, я хочу напомнить еще, что в Америке был еще один теракт в Орландо, помимо бостонского марафона. И я правда не понимаю, как можно бороться с индивидуальным терроризмом. Хотя я уверена, что с этим человеком кто-то все-таки мог поговорить. Ну, а мог и не говорить. Может быть, это был Даэш, этот запрещенный ИГИЛ в России. А может быть, этого не было. А может быть, человек просто лузер такой, который решил, не знаю, жена от него ушла, трое детей с ним не общаются. И вообще жизнь его не удалась. И он решил это сделать. Мне сложно представить, как предотвращать подобного рода теракты. Кстати, что касается...
Ну, об этом, кстати, уже, простите, перебью, говорили после случая с самолетом европейского лоукостера, когда пилот, собственно, буквально направил самолет на горы, на скалы.
Да, врезался в гору.
Наверное, это не терроризм, это человек просто был психически не уравновешен, и в данный момент, безусловно, это другая история. Но как понять, что водитель, вот мимо ездят там тысячи треков, да, каких-то, или грузовиков, что он в этот момент вильнет на тротуар, или в Израиле, что вдруг он врежется в автобусную остановку и подавит людей, это, мне кажется, что это невозможно просчитать. И вот это и есть эта новая штука такая в этом терроризме, этот индивидуальный, как бы, индивидуальный террор. Я не понимаю, я честно, я правда не имею отношения там, я не из этой сферы, но я не понимаю, как это можно высчитать, просчитать и так далее. Можно пытаться контролировать людей, которые так или иначе находятся уже на заметке полиции, да, как был вот этот террорист в Ницце. Он был уже зарегистрирован в полиции, потому что он...
Ну, не в связи с терроризмом, а в связи с какими-то другими.
Нет, более того, он ходил в шортах, он любил сальсу. Как бы о нем известны какие-то факты. Он, безусловно, не был фанатиком. Он не похож ни поведенчески, ни внешне, я имею в виду внешне, линия его поведения, не похожа была на фанатика. Но, тем не менее, он это сделал. Ну, куча сложностей, поэтому я так боюсь все время обвинять спецслужбы, что они ничего не делают. Мне кажется, что прежде всего, прежде чем и важнее, чем там усиление даже охраны там каких-то объектов и так далее, это серьезная аналитика, серьезных людей, которые в этом разбираются, чтобы были суммированы все факты последнего времени, чтобы они были разложены по полочкам, чтобы можно было как-то составить точную картину. И я вам хочу еще сказать, что это поразительная история, но и Объединенная Европа не имеет объединенной базы данных по людям, которые подозреваются в терроризме или уличены в терроризме, или тех, кто уезжает воевать в Ирак и Сирию на стороне ИГИЛа, да, ISIS. Даже этого нету. Ну, как это может быть? Я была потрясена, когда это узнала. Я думала, что такая база данных есть.
Но, с другой стороны, пока еще нельзя, наверное, исключать, что вот этот человек не помешался психически. Вот тот, что совершил это вот страшное преступление.
Видите, какая штука. Помешательство выражается у всех людей, совершающих теракты, помешательство выражается вот таким вот образом. То есть в этом безумии есть некая система. Да? И действительно, я согласен понять, почему эти люди вдруг вот ведут нормальный образ жизни, осваиваются в новой стране, в новой культуре, и все ими довольны, и вдруг слетают с катушек. Это серьезный вопрос, на который, по-моему, ответа нет. А вот на что, я согласен с тем, что действительно терроризм приобрел более, что ли, бытовые черты, потому как бомбу теперь можно и не закладывать. Можно взять кухонный нож и этим ножом искромсать окружающих. Можно сесть в грузовик, это будет тоже холодное оружие массового поражения, и давить людей. А вот, и действительно, подобные теракты предотвращать, разумеется, крайне трудно. Думаю, что на самом деле опыт Израиля очень и интересный, и, видимо, этот опыт может быть и уникальный в мире. Давайте не будем забывать о том, что защиту от терроризма Израиль обеспечивает на небольшой территории государства. Да, это примерно как, вот говорят иной раз, опыт Сингапура. Он очень полезен.
Масштабы, да? Нельзя сравнивать.
А вот, но опыт Сингапура, попробуйте его применить в такой стране, как Россия, или хотя бы в такой, собственно, в любой европейской стране. Несовместимые вещи, несопоставимые, точнее. Так что здесь, конечно, да, существует очень много и подводных камней, и вопросительных знаков.
Наталья Геворкян, я хочу к вам обратиться вот с каким вопросом. Сегодня, среди прочих комментариев о случившемся в Ницце, которые выдавало российское телевидение, звучали и фразы о том, что вообще-то французские полицейские просто расслабились, потому что они относительно спокойно провели чемпионат Европы по футболу, ну, за исключением вот этих фанатских столкновений болельщиков, в кавычки я сейчас возьму это слово. Все было тихо и спокойно, и вот они расслабились. А тут всего-то прошло несколько дней, и шандарахнуло. Да, есть ли какие-то замечания по этому поводу во Франции?
Ну, на мой взгляд, наоборот, полиция в общем сработала довольно оперативно, и я думаю, что это частично спасибо той подготовке, которую она специально прошла перед чемпионатом Европы по футболу. Они, в общем, то есть в чем их можно упрекнуть? В том, что стоял эта фура, холодильник-тире, и когда его спросили, что он делает, якобы он ответил, что продает мороженое, это никого не удивило, и что он смог вот это расстояние, где он якобы продавал мороженое, до Негреско, там, где он обошел ограждение, легко объехал и поехал дальше, вот скорее здесь. А что касается уже, когда подключилась полиция, что произошло очень быстро, и дальше, на мой взгляд, она действовала довольно оперативно. Нет, как раз вот эта подготовка, которая была пройдена к чемпионату, она положительно сказалась, на мой взгляд, в этой ситуации. Мариан, я хотела добавить еще одну вещь, и это тоже важно. Дело в том, что когда я все время говорю слово «анализировать», я имею в виду не только ситуацию в Европе, не только терроризм в Европе, но вообще всю ситуацию, связанную с фанатиками, с ИГИЛ и так далее. Потому что нужно учитывать, что происходит в Сирии, нужно учитывать, что происходит в Ираке. Да, в Багдаде только что был взрыв и погибло 300 людей. И это тоже реакция ИГИЛ, запрещенной организации, извините, что я каждый раз это не повторяю, запрещенной в России организация, и это тоже реакция их на то, что в последнее время они терпят поражение, их довольно удачно начали выдавливать с их мест, вот с тех территорий, которые они заняли. И недавно совсем я присутствовала на таком неформальном ужине у иракского посла, где был человек, отвечающий за безопасность в Ираке. И он сказал, что по их данным, что выдавливают из каких-то территорий, которые заняты, мы знаем и так, но он сказал, что по их данным количество людей, которые записываются, приезжают к ним, рекрутируются, сильно сократилось за последний год. Количество людей на тех территориях, которые они заняли, недовольные тем, что они живут под этим под фундаменталистами и тем, как они себя ведут и так далее, тоже очень растет. И мне кажется, что и багдадский теракт, и теракт в Ницце связаны с тем, что эти люди понимают, что они теряют популярность. И им нужны новые рекруты. Рекруты получаются и приходят к ним вот так, после таких терактов, громких на весь мир. Это помогает им рекрутировать людей, потому что от своей идеи экспансии территориальной на Ближнем Востоке они не отказались. И вот весь этот комплекс всего, что происходит, на мой взгляд, вот эти вот think tanks, которые должны этим заниматься, эксперты, специалисты и так далее, должны учитывать. Не существует сегодня Европы и Франции, то, что в ней происходит, отдельно от того, что происходит на Ближнем Востоке. Это одна глобальная проблема.
Да, спасибо, Наталья. Но вот как раз и российские власти сегодня тоже говорили, что французы-то неправильно действуют, а они не стали с нами участвовать в единой коалиции против запрещенной ИГИЛ в Сирии. А мы вот прям в гнезде врага этого врага и этот терроризм уничтожаем. Мне подсказывают, что подключился к нашему разговору международный обозреватель издательского дома «Коммерсант» Сергей Строкань. Добрый вечер. И как вы можете прокомментировать те заявления, которые делали сегодня на протяжении всего дня российские чиновники и журналисты центральных каналов в связи с событиями в Ницце?
Ну, вы знаете, конечно же, бороться с терроризмом можно только совместными усилиями, особенно в ситуации, когда действительно под ударами коалиции международных запрещенная в России группировка ИГИЛ сокращает территорию, под которой она контролирует. Безусловно, она судорожно ищет какие-то пути выхода из этой ситуации, демонстрации того, что она способна еще держать удар. Но удар этот она наносит как раз вот по мирным гражданам, притом наносит в совершенно разных неожиданных местах, разных ситуациях. Это такой джихад интернешнл. И здесь как раз все чаще и чаще, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что наблюдатели называют определением lonely wolf, одинокий волк, то есть вот такие террористы-одиночки. Но что касается, собственно говоря, больной темы, почему мы не сотрудничаем с Западом и насколько она релевантна нынешнему теракту, мне кажется, что те претензии, которые звучат с российской стороны по поводу отсутствия взаимодействия с Западом, наверное, справедливы, но я сомневаюсь в том, что вот момент для этих претензий, для артикуляции этих претензий выбран подходящий, потому что мне кажется, что все-таки с учетом этой трагедии, которая произошла вчера, менее чем сутки назад, все-таки здесь тем, кто сейчас пытается морализировать, говорить о том, что, дескать, вот вы сами, подтекст такой, сами виноваты, с нами не сотрудничаете, ну, неизбежно в этом звучит какое-то, ну, мне кажется, отсутствие такта, как минимум, в этом всем есть, так сказать. Да, по сути, правильно, но нужно еще понимать, когда ты это говоришь, когда у соседа погибли родственники, а ты приходишь и говоришь, а вот ты там мне должен там какие-то деньги, к примеру, да, вот это вот из такого же разряда, понимаете, да, ну, по сути, сосед тебе должен, но нужно понимать, что, может быть, об этом сказать нужно позднее, это первое. Второе, если вы внимательно посмотрите на, собственно, личность этого террориста, во всяком случае, потому что сейчас вот произошло, то, насколько я понимаю, нет каких-то убедительных доказательств того, что он был либо активистом запрещенной в России группировки «Исламское государство», либо входил в какое-то ее спящее ядро. Возможно, он оказался под воздействием этих идей. А может быть, он просто был не в ладу с собой, не в ладу с обществом. Может быть, он был продуктом ситуации, когда не работает идея мультикультурализма. Вполне может оказаться, что это внутри французская проблема, допустим, и проблема, допустим, отношений России и Франции, и Запада, это совершенно другая история, и вот этот конкретный теракт, это не повод для того, чтобы сейчас в очередной раз брюзжать и напоминать Западу о том, какой он нехороший, как он неправильно действует. Конечно, он действует неправильно, он наломал много дров, но, тем не менее, все-таки мне кажется, что ну, в этих вот справедливых, по сути, претензиях не хватает какого-то действительно такта и тонкости.
Да, и я в этой связи хочу обратить внимание на слова Натальи Геворкян в самом начале передачи. Она сказала, что здесь во Франции у нас еще нет никакой аналитики пока на эту тему. Ну, просто журналисты хотят выждать хотя бы 3 дня вот этого траура, прежде чем предъявлять какие-то претензии чиновникам, властям, полиции, еще кому бы то ни было. А пока просто собирают информацию и делятся этой информацией со своими читателями и зрителями.
На самом деле это подобная аналитика, она должна копать очень издалека, потому что все-таки вот действительно очень заметно, что люди, вроде бы внешне вполне устроившиеся, нашедшие себя в новой стране и в новой жизни, потом через какое-то время как раз вот исходят с ума. То есть на первых порах они поглощены,
во всех смыслах слова, да,
поглощены вот заботами чисто житейскими, да. А вот когда в тот момент, по-видимому, я так могу предполагаю, когда, в общем, какой-то уже баланс жизненный обнаруживается, появляется свободное время, появляются деньги, а вот тут вдруг это и случается. Еще, вы знаете, я понимаю, что это очень непопулярный тезис, но я бы сказал, что мы вправе ждать более активной, превентивной работы от церкви, от мусульманской церкви, от исламских богословов, которые, в общем, по-видимому, это уже, в общем, вопрос достаточно давно назревший, мало просто говорить, констатировать, что эти люди не имеют никакого отношения к исламу. По-видимому, пришло время исламским
проповедникам,
священнослужителям заняться активной антитеррористической работой среди своей паствы. И это вопрос, от которого все равно рано или поздно, от него не уйти, им рано или поздно придется им заниматься. Ну и самое главное, возвращаясь к тому, с чего мы начали, я не вижу на самом деле никого, кто мог бы, ни одной страны, которая могла бы с гордостью сказать, что она научилась предотвращать эту угрозу. Ну, возможно, за исключением Израиля, который тоже, по большому счету, не научился предотвращать угрозу, научился ее минимизировать. А вот в этом смысле обычные претензии нашей страны, России, на знание некой абсолютной истины, я думаю, совершенно необоснованы. Разница между Россией и Европой, собственно, состоит в том, что европейские страны гораздо более демократически устроены. Это очевидная вещь. И в этом смысле в них гораздо больше есть возможностей, в том числе и для террористов. Но я не уверен, что отсутствие каких-то демократических, работающих демократических институтов в России защищает Россию от терроризма лучше. Не говоря уже о том, что, в общем, все вот эти вот мощные силы правопорядка, которые у нас размножаются, по-моему, в геометрической прогрессии.
И получают какие-то безграничные полномочия.
Ну, разумеется, да. Так вот, они все же заточены больше на предотвращение актов политического протеста, нежели на предотвращение терроризма. А вот просто вот так складываются обстоятельства, что, допустим, террористических актов в России все же в последние годы, вот начиная с 2014 года, как я понимаю, стало чуть меньше.
Ну вот, кстати, о России, и ее опыте работы. Сегодня очень много говорили, в частности, на телеканале «Россия-24», о том, что как Россия отлично отработала на Олимпиаде 2014 года. Вспоминали вот эту вот программу «Панцирь», по-моему, ее называли, и задавали экспертам вопрос, вот этот «Панцирь» можно было бы распространить на всю Европу и на Францию? Если мы же захотим, мы же их всех научим. Вот у нас из-за этого все так безопасно. И при этом как-то лукаво умалчивали о том, что появилась информация у многих журналистов, она уже предана гласности, что многих людей, склонных к радикальному исламу, я так аккуратно выражусь, ФСБшники чуть ли не сами под белые руки отправляли вообще в Сирию, чтобы те перед Олимпиадой высылали их десятками, а сейчас пытаются их вот как-то схватить, их родственников, привлечь к ответственности, посадить и назначить виноватым. Вот такой двойной подход к освещению проблемы, с вашей точки зрения, это вот уже все, я сейчас к Сергею Строканю обращаюсь, с вашей точки зрения это все, это уже такая закрепившаяся традиция российских центральных телеканалов.
Ну, вы знаете, как-то мы перешли с темы французского теракта на Россию. Безусловно, в каждой стране свои методы борьбы с терроризмом. Они включают в себя какие-то и карательные меры, и превентивные меры, и работа из спецслужб, и работы по снижению градуса напряженности и уничтожению той базы, которая может служить потенциально базой для террористов. Но, опять-таки, я вот все это слушаю, я вот думаю, все-таки вот давайте возьмем все-таки Ниццу, вернемся к этому. Вот человек садится за руль, да, который вроде бы там то ли мороженым торгует, то ли что, и вот он начинает давить людей. Как вот можно, какие спецслужбы могут предотвратить это, так сказать? Ну, это же, это и вот, кстати, говорили об Израиле, но вот эта методика таких вот, вот этого автомобильного терроризма, она как раз опробована была последние месяцы активно именно в Иерусалиме, в Израиле, да, и ничего не могут израильтяне сделать. Действительно, когда едет машина, и она неожиданно, так сказать, съезжает с дороги и врезается в остановку и давит людей, то с этим ничего нельзя сделать. Поэтому, на самом деле, вы понимаете, мне кажется, здесь большая опасность в того, что мы попытаемся впасть в некое упрощенчество, найти какие-то общие модели, общие сценарии. Все-таки мы очень, очень отличаемся от Европы, у нас здесь своя система, там своя система, но нужно думать о том, как внутри этой системы действительно воспользоваться максимально всеми средствами, которые бы, условно говоря, не просто бы там позволили выловить террористов, но и заставили бы человека, который сидит за рулем и которого никакая спецслужба не вычислит, что он террорист, заставили его просто бы не совершить вот этот акт безумия. И здесь как раз, наверное, должны работать другие вещи. Вот, может быть, то, что говорил Георгий Шридж, в частности, и если говорить о мусульманах, и исламские проповедники какие. То есть, собственно говоря, не силовики, но общество, которое снижает градус напряженности, которая снижает давление в этом котле, который может когда-то взорваться.
Да, вот мне кажется, так. Но, тем не менее, российские средства массовой информации усилены. Вот сегодня особенно и после каждого террористического акта, который совершался в последнее время за рубежом, делают упор на том, что у нас здесь спокойно, потому что мы знаем, как с этим бороться. У нас здесь спокойно, потому что мы принимаем вот этот пакет Яровой, так называемый. И да, мы будем вас всех прослушивать, да, мы будем вмешиваться в вашу личную жизнь, но это все будет делаться для вашей безопасности. И они говорят, и ведь посмотрите, потому что у нас все спокойно. Вот это вот такое, как зомбирование бесконечное.
Ну, это, конечно же, в общем, так со стороны посмотреть довольно смешно. А для нас, живущих внутри этого, это, в общем, привычный такой анекдот, что называется. Но действительно, в общем, есть некая прямая связь между жесткостью политического режима, режима безопасности в стране, не демократической стране, демократической. Ну вот, понимаете, если, например, я вот вспоминаю, президент Путин едет на... То есть на инаугурацию, извините, да? Вот он едет по абсолютно пустым улицам. Ни одного человека на улицах нету. Ну, по-видимому, это было сделано, чтобы так уберечься от гипотетического теракта. Уберегли президента. А вот представьте себе, возможно ли организовать такую же зону безопасности для президента США, когда он поедет на свою инаугурацию. Можно ли представить себе такую же зону безопасности в Лондоне, в Париже, в Берлине? Нет, разумеется. А вот, но подобные меры, которые, в общем, приводят к еще большему ограничению круга дозволенных государством для своих граждан свобод, они в конечном счете ведь не уберегли Россию от страшных терактов, которые были в нашей стране. А вот, и я не очень понимаю, в общем, каковы основания у нас для того, чтобы считать, что мы здесь владеем истиной, что мы эффективнее, лучше, чем те страны, в которых эти теракты случаются. Разные страны по-разному. Вот я говорил, по моим наблюдениям, в Германии с предотвращением терактов, с профилактикой терактов, дело обстоит лучше, хотя в Германии тоже достаточно много иммигрантов. Чуть хуже в Великобритании, но хуже всего, со всей очевидностью, во Франции. В чем здесь дело, я не знаю. А вот думаю, что Россия в этом скорбном ряду государств, страдающих от терроризма, она далеко, где-то в середине, я бы сказал, не лидер, но и не хвосте. Ну, где-то в середине. И учиться, как обеспечивать безопасность общества, людей, безопасность городов, не покушаясь на права граждан. Вот это вот та наука, которую Россия пока не то чтобы не освоила, она ее даже, по-моему, не принципиально отвергает.
Ну вот, кстати, о повышении на права граждан, на их отношение к такому покушению ради их безопасности сегодня, и о том, как обезопасить себя от терроризма, корреспондент Радио Свобода Станислав Леонтьев спрашивал сегодня москвичей на улицах. Давайте посмотрим этот короткий опрос.
Как защититься от терроризма?
Я считаю, в первую очередь, победить ненужную бюрократию в стране, например, в нашей. Убрать тех людей, которые недобросовестно выполняют свои обязанности, закрывают глаза на нарушения, искоренить коррупцию прежде всего.
Не знаю, мне кажется, в ближайшее время придется еще много терпеть. И, наверное, когда конкретно в нашей стране у граждан, может быть, повысится уровень правового мышления, может быть, тогда настанет время, когда мы будем жить без войн и без терактов.
Он такое всемирное приобрел вообще масштабы, я не знаю даже как. Правда, не
Никак
могу.
Никак от него не защититься.
Никак. А как?
Сами граждане должны быть сознательными, смотреть вокруг, замечать. Ну и плюс спецслужбы должны работать.
Я даже не знаю как, честно сказать. Все под Богом ходим.
Ну, более жесткие мероприятия, естественно, по контролю за лицами въезжающими и теми, кто уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Принимать более усиленные меры безопасности.
Я сам об этом думаю, с чего это все начинается и почему сейчас такое пошло в Европе. И везде, в любом месте может выстрелить. И если был ответ, у меня нет.
Какими своими правами и свободами вы готовы пожертвовать ради борьбы с терроризмом?
На самом деле всеми, потому что, мне кажется, если ты честный, законопослушный гражданин, то тебе нечего бояться.
Ну и пускай меня прослушивают. Я не какой-то там шпион, никаких каких-то секретов у меня нет, если это поможет.
Борьбе. Вы тайной личной жизни готовы пожертвовать?
Да. Почему? Пусть, если это поможет, действительно, а не так разговоры.
Конечно, тайна личной жизни, она должна как-то быть сохранена и быть уважаема. Но учитывая, что действительно эти события приводят к таким многочисленным жертвам, я считаю, что если человек за собой ничего криминального не чувствует, и это все в пределах нормального общения, то ну, не настолько это сильно ущемляет права людей.
Ну вот рамки металлоискатели, то есть я дольше прохожу в аэропорт, я дольше там захожу в то же метро, проверяют, там чемодан сканируют.
Жертвовать, в общем-то, не надо ничем. Зачем ставить вопрос жертвовать, не жертвовать? Мне кажется, нужно действовать в рамках Конституции и в рамках правового общества.
Вот насколько предсказуема реакция? Я сначала с этим вопросом обращусь к международному обозревателю издательского дома «Коммерсант» Сергею Строкуню, который с нами на телефонной связи, а потом, конечно, я вам задам его, Георгий Фридрихович.
Вы имеете в виду то, что мы прослушали, да?
Да, да. Да.
Но мне кажется, они вполне репрезентативные. Они свидетельствуют о том, что в целом граждане относятся с лояльностью к тем мерам, которые предпринимаются. Граждане готовы жертвовать какими-то своими свободами, готовы, так сказать, на ущемление каких-то своих прав с пониманием того, что, так сказать, в противном случае бороться с терроризмом будет сложно. Ну, поскольку все-таки наше общество, оно устроено таким образом, что оно государство-центричное. Если государство говорит, то действительно, так сказать, человек понимает, что государство – это тот вот патриарх, это тот, так сказать, отец, который тебя обеспечит безопасностью, но взамен отбирает у тебя часть каких-то свобод, которые он считает необходимыми отобрать. То есть это вполне, так сказать, та вот модель отношения государства и человека, которая всегда у нас существовала. Это вполне все, так сказать, по-русски. Единственное, что я бы хотел сказать, что это не вот это ущемление этих всех прав, конечно, это не чисто все-таки наша история, потому что давайте вспомним, какая была бурная тоже вот дискуссия, но в Америке после 11 сентября, терактов 11 сентября, когда действительно спецслужбам предоставили очень широкие права и по прослушке, и по контрольным за электронной перепиской и так далее, и американцы, которые, в принципе, более чувствительны, чем русские, к этим вопросам, все равно к этому относились с пониманием.
С вашей точки зрения, я так поняла, это никак на это отношение не влияет то, что транслируют журналисты, что раньше звучало из уст государственных чиновников? Или...
Да нет, разумеется, в общем, годы пропагандистской обработки, а в общем, наши средства массовой информации, прежде всего телевидение, давно уже превратились из средства информации в средства пропаганды. Вот эти годы, они дают о себе знать. В общем, в сознании людей те ценности, которые записаны в Конституции, они давно уже на втором, а то и третьем плане. Вот. А с другой стороны, здесь можно сказать, люди растеряны. Когда их спрашивают, как бороться, единственный ответ, который им кажется логичным...
Ужесточать.
Закручивать гайки дальше. Закручивать гайки дальше, и, в общем, на этом точка. А ничего другого, к сожалению, в нашем обществе представить подавляющее большинство граждан не может. Просто потому что...
Не знает о других вариантах.
Да никакой особой демократии. И демократии не было в СССР, чисто тоталитарный режим. А демократии осталось совсем немного в сегодняшней России. И, разумеется, люди, в общем, об этом на такой вопрос отвечают только вполне однозначно. Вполне однозначно и предсказуемо. Но я хочу сказать, что, в общем, есть вот такая замечательная страна, Северная Корея, в которой терактов нету. Просто не бывает.
С этой точки зрения как раз показательный ответ девушки, которая сказала, что она готова пожертвовать всеми правами своими, ради своей безопасности.
Вот. Но, с другой стороны, там же на Дальнем Востоке есть страна Япония, в которой тоже не бывает терактов, но в которой для достижения вот этой вот антитеррористической безопасности не пришлось жертвовать практически ничем. Страна вполне демократическая. А вот к какому варианту ближе Россия, к какому варианту склоняется российская власть и российское общество, вот это вот вопрос, на который не хотелось бы отвечать.
Но это складывается впечатление, что российская власть склоняет российское общество как раз к первому варианту Северной Кореи.
Российское общество радо.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте прозвучала и была показана передача «Лицом к событию». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был российский историк и дипломат Георгий Кунадзе. На телефонной связи международный обозреватель издательского дома «Коммерсант» Сергей Строкань и на видеосвязи из Парижа журналист Наталья Геворкян. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.